Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И я с радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью, руководителя фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Анну Витальевну Громову.
Очень приятно, Мария. Я с огромной радостью приняла ваше предложение. И, как всегда, в вашей передаче чувствую себя очень комфортно и востребованно. Спасибо.
Спасибо большое за добрые слова, Анна Витальевна. Уже стало хорошей, доброй традицией встречаться несколько раз в год в нашей студии и напоминать нашим слушателям о том, какие интересные события вашего фонда сейчас происходят. И, как мы видим из самого названия фонда, все они строятся вокруг двух фигур. Это преподобная мученица Елизаветы Федоровны и ее супруга, великого князя Сергея Александровича Романовых.
Да, но это практически так, но не совсем. Если помните, на наших предыдущих встречах мы говорили о большой выставке, которая проходила в Русском музее, и закончилась она в этом году, уже в феврале, посвященной 200-летию со дня рождения государыни-императрицы Марии Александровны, супруги государя-императора Александра II и матери великого князя Сергея Александровича, так же, как и остальных ее совершенно выдающихся блистательных детей, в первую очередь цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III. Выставка, которая проходит сейчас в Музее Москвы, она такая особенная, потому что она связывает несколько проектов фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Дело в том, что сейчас мы активно готовимся к выставке в Русском музее, только уже в парадных залах Михайловского замка, посвященной государю-императору Александру III. Она так и будет называться словами нашего отечественного гимна «Сильный, державный». Эпоха государя-императора Александра III. И она будет рассказывать в основном о его государственной политике, да, так скажем, о внешнеполитическом курсе, о тех изменениях, об отходе от либеральных реформ, да, об особенностях внутренней политики. Огромное внимание на выставке будет уделено перевооружению армии, как бы основанию и возрождению русского флота, в том числе подводного, бронированных лодок и так далее. И естественно, связанный с этим подъем производства, как мы бы сейчас сказали, оборонки. Да, то есть это ввод в строй новых заводов, это обновление и реконструкция приграничных крепостей. Мы знаем, что тот же Осовец в это время, да, был модернизирован, укреплен и так далее, и многие другие крепости оборонительные по этой линии. Мы, безусловно, будем говорить о развитии железных дорог, мы будем говорить о Транссибе. То есть это такие глобальные государственные задачи, будут отражены, которые решал Александр III. Но сразу вслед за этой выставкой, которая продлится почти полгода, в июле месяце начнется выставка, которая будет носить название «Державный покровитель наук и искусств». Это цитата из Цветаева. Вот. И действительно, вот таковым являлся Александр III, и в ней-то мы и расскажем о покровительстве национальной опере, балету, музыкальному и певческому исполнительскому искусству. Мы расскажем о дружбе с передвижниками, мы расскажем о покровительстве национальной реалистической живописи, мы расскажем об Александре III как о меценате-коллекционере и будем говорить о том, как собиралась коллекция Русского музея, как она была подарена, как был основан Русский музей, о его директоре и руководителе великом князе Георгии Михайловиче, о его роли, ну и так далее, и так далее. То есть это будут две интереснейшие выставки, одна другую будет дополнять. Но они все имеют непосредственную связь с выставкой, которая проходит сейчас. Она идет уже третий месяц, завершится 4 ноября, в наш праздничный день, вот как раз на Казанскую икону Божьей Матери. 4-го мы еще будем работать. Так что, дорогие мои, приходите, если вас заинтересует что-то из того, что я предполагаю сегодня рассказать, я думаю, что вы получите удовольствие.
Я лишь добавлю важное уточнение, что если вы хотите прослушать экскурсию и лекцию, приуроченную к этой выставке в залах Музея Москвы, именно от сотрудников фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, то приглашаем вас приходить по субботам. Экскурсия начинается в 13 часов. Затем, если будет желание, можно остаться и на лекцию в 15 часов. В остальные дни экскурсии проводят сотрудники Музея Москвы. Поэтому выбирайте удобное время и, по возможности, приходите именно в субботу.
Да-да, уже на сайте Музея Москвы, я думаю, сейчас мы в ближайшие дни, наверное, сегодня или завтра, разместим название 4 лекций, которые будут проходить. У нас эти все 4 лекции октября ведут совершенно выдающиеся ученые, специалисты в разных областях, так скажем, периода, да, периода, который освещен на выставке. И нужно сказать, что темы эти интереснейшие. В частности, одна из тем, вот 18 числа, допустим, у нас Дмитрий Михайлович Софьин, это вообще специалист из Перми, доцент Пермского государственного университета, он специально приедет, он занимается вопросами внутренней политики, он расскажет нам о некоторых острых вопросов национальной политики государя-императора Александра III. В частности, он попытается разъяснить нам все-таки, как сложился миф об антисемитизме великого князя Сергея Александровича. Вот эта страшная клевета, которая была на него обрушена, на самом деле задача вот эта... соблюдение закона и переселение части лиц иудейского вероисповедания, которые незаконно поселились в Москве и незаконно занимались промыслами, практиками медицинскими, там, не знаю, пивоварением и так далее, всякими другими ремеслами, так скажем, вот, но при этом не имели права проживать. Вопреки закону они это делали. И каким образом Александр III предполагал с этой проблемой справиться и как эта вся задача решалась? Да? Это очень интересная, многогранная, такая многосложная задача, вот, совсем не такая однозначная, как себе представляют некоторые люди, которые огульны Сергея Санчи или министра внутренних дел Дурнова обвиняют в каких-то крайностях, так скажем, да? Вот. Но в любом случае у нас потрясающая будет интереснейшая выставка 25 числа. У нас Аксенюк Анатолий Анатольевич, заместитель директора музея Щусева, расскажет о постройках, которые появились в Москве во время генерал-губернаторства великого князя Сергея Александровича. Мы будем говорить о том, что это верхние торговые ряды, это ГУМ, это здание Мосгордумы, это здание консерватории, это тот же ГИМ, так скажем, да, вот, и еще множество, там, крестовские водонапорные башни, там, ну, множество всего интересного, окружная железная дорога, там, ну, множество всяких инфраструктурных, культурных и так далее сооружений, которые появились, все это было выполнено в русском стиле, это все очень интересно, стиль историзм и так далее. То есть, ну, интереснейшие темы, а экскурсии проводят действительно сотрудники фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества.
Я предлагаю сейчас уделить особое внимание нынешней выставке «Августейший хозяин Москвы» к 120-летию памяти великого князя Сергея Александровича. Анна Витальевна, вот почему все-таки стоит идти на эту выставку, не упустить эту возможность?
Вы знаете, это действительно уникальная выставка, потому что хронологический период, которая она охватывает, ну, это фактически с рождения великого князя Сергея Александровича с 1857 года до его гибели в 1905 году, плюс в третьем зале еще практически половина экспозиции посвящена памяти великого князя Сергея Александровича в деяниях великой княгини Елизаветы Федоровны. Да? Это тоже интереснейшая тема, тема благотворительности великой княгини Елизаветы Федоровны в русско-японскую войну, в Великую войну. Это тема создания Марфо-Мариинской обители, архитектурного ансамбля Щусевского, самого Покровского собора. Это строительство Барградского подворья, тоже авторство Щусева. Это строительство храма Преображения на Братском кладбище и так далее. Это все заказы Елизаветы Федоровны. И в как раз в заключительной части нашей экспозиции есть вообще очень интересный такой мультимедийный прием. Мы сделали такие мультимедийные окна, которые каждый из которых рассказывает о тех памятниках архитектуры, которые появились в Москве в этот период, да, и что сейчас происходит с этими памятниками, что сейчас происходит на этом месте, да. Условно говоря, в 1888 году осветили храм Марии Магдалины в Гефсимании в Иерусалиме, да, основные деньги на этот памятник, на этот храм, посвященный небесной покровительнице матери, императрице Марии Санны, дал Александр III, там почти 150 тысяч, и свой вклад сделал каждый из пяти братьев и сестра, да. И вот что же сейчас происходит в Гефсимании? Открываешь там видео, да? Или какой жизнью сейчас живет то место, где раньше было братское кладбище, допустим, да? Ну и так далее, да? То есть там тоже есть очень интересные такие моменты, которые касаются уже периода после гибели великого князя Сергея Александровича. Вот. А если говорить о самой экспозиции, то это, конечно, уникальная часть истории Москвы, да, то есть мы говорим, может быть, даже не столько о личности великого князя Сергея Александровича, хотя именно его любовь к Москве, именно его преданность москвичам, именно его служение безопасности, благополучию москвичей, благоукрашению Москвы. Это лейтмотив нашей выставки. Но самый главный посыл – это то, собственно говоря, с чего началось присутствие Сергея Александровича так непосредственно в Москве. Но он был командиром Преображенского полка лейб-гвардейского. В 1887 году был назначен. Прекрасно себя чувствовал на этом месте. Вообще воинское служение, как служение всех великих князей, это было их жизненное поприще. То есть наследник цесаревич – это будущий государь, а все остальные служат в армии, служат, возглавляют отдельные подразделения, самые ответственные, закрывают самые важные участки на военном поприще. Собственно, к этому служению был призван великий князь Сергей Александрович, да, который уже принимал участие в русско-японской войне, он принял свою присягу Богу, царю и Отечеству в тот момент, когда уже две недели длилась русско-турецкая война 1877-1878 года, и, собственно говоря, на войну он отправился, 20-летним юношей. И так началась его, а до этого еще началась его воинская карьера, когда он командовал ротой Преображенского полка, потом батальоном Преображенского полка уже после русско-турецкой войны, ну и так далее. И в Москву он вовсе не собирался. Именно воля его августейшего брата, стремление Александра III вернуться к духовным истокам царствования, к первым Романовым, к единению государя и народа. Он действительно был, наверное, самым народным государем за всю нашу историю. Это удивительно, как он во время коронации сказал: «Я испытываю необыкновенные чувства. Я так близок к Богу и так близок к народу». То есть, вот понимаете, и вернуть первопрестольной столице ее огромное духовное и нравственное значение в жизни русского государства была задача Александра III. Благоукрасить, поднять, дать ей возможность развернуть свой духовный потенциал, показать этот потенциал всему миру. И именно поэтому шло такое строительство, реставрация, благоукрашение, улучшение коммунального хозяйства, стремление сделать ее чистой, безопасной и так далее, и так далее. И все эти задачи были возложены им на младшего брата, на великого князя Сергея Александровича.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в студии в этом часе с нами руководитель фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Анна Витальевна Громова, и с вами я, Мария Сушенцова. Хотелось бы немного вернуться к фигуре Сергея Александровича. Мы все время немного отходим к Александру III, естественно, что само собой разумеется, как к императору этого периода. Все-таки, если попытаться выделить, каким вопросом Сергей Александрович уделял максимальное внимание на вот своем посту московского градоначальника?
Ну, во-первых, градоначальников тогда еще не было. Вот, а тогда была должность московского генерал-губернатора. И Сергей Александрович, как московский генерал-губернатор, вот я хочу вам процитировать, согласно высочайшей утвержденной инструкции от 1853 года, генерал-губернатор был главным блюстителем неприкосновенности верховных прав самодержавия, пользы государства о точном исполнении законов и распоряжений верховного правительства по всем частям управления в уверенном им крае. Дело в том, что Москва и Московская губерния – это было огромное пространство, да, огромная территория. А учитывая, что после 96-го года Сергей Александрович был назначен императором Николаем II еще командующим Московским военным округом, который включал 14 губерний, да, то есть у него было огромное поприще для его заботы и приложения вот всех необходимых усилий для обеспечения этого края, действительно, вот просто обеспечения законности во всем этом крае, так скажем, да. Вот. Вообще, это удивительная история о Сергее Александровиче. Она началась в 1891 году, когда в мае месяце, 5 мая, состоялся торжественный въезд в Москву великого князя Сергея Александровича, великой княгини Елизаветы Федоровны, которая незадолго перед этим, 13 апреля, как раз на Лазареву субботу, она присоединяется к православию. Все это происходит в Сергиевском дворце на набережной Мойки, на Невском проспекте. Вы, наверное, знаете это здание, знаменитый дворец Белосельских-Белозерских. Имя Сергея Александровича вообще постарались стереть в советское время вообще со всех карт. Да, на самом деле он был в 1984 году, ко времени венчания, ко времени свадьбы, к 3 июня 1984 году Сергей Александрович купил этот дом, да, и это стал первый дом Елизаветы Федоровны в России. Именно туда они прибыли после венчания, и старший брат, великий князь Владимир Александрович, с великой княгиней Марией Федоровной, Марией Павловной старшей, встречались с хлебом солью молодых именно в этом Сергиевском дворце. И именно здесь, в церкви дворца, в домовой церкви, Елизавета Федоровна присоединяется к православию. Так вот, они, православная Москва, их встречает. Удивительным образом окружение Сергея Александровича было исключительно интересным, да, потому что в это время встречает его городской голова Алексеев, который заступил на свою должность еще при Долгоруком, да, и вот некоторое время он будет активнейшим помощником Сергея Александровича до 93-го года, пока совершенно нелепая и трагическая случайность не оборвет его жизнь. Он как раз как благотворитель готовил большую реформу в области ухода за умалишенными, да, вот он строил специально для людей, подверженных тяжелым нервным заболеваниям, строил специальную больницу с приютом, такой целый комплекс. И представляете, что просто в его кабинет пришел человек сумасшедший и выстрелил в него и причинил ему смертельное ранение, от которого он скончался. Вся Москва, вообще убитая совершенно этим горем, она провожала его, потому что мало того, что он был талантливейший городской голова, при этом он был еще потрясающий благотворитель. Потому что, например, крестовские водонапорные башни, которые позволили обеспечить новую систему водоснабжения Москвы, были построены на личные деньги Алексеева. Вот потом заступил после него Рукавишников, это тоже удивительный человек. Эти люди, и Алексеев, и Рукавишников, они не получали зарплаты, да, это была их благотворительная работа, они просто работали на благо Москвы, так же, как Сергей Александрович, допустим, когда он был командиром Преображенского полка, свое жалование он перечислял в школу для солдатских детей, в помощь там болящим воинам, неимущим там, ну и так далее, да. То есть это такая была повсеместная практика в то время. Люди состоятельные, которые имели такую возможность, они старались каждую копейку перечислить на благотворительность. Так вот, в залах нашей выставки, у нас их три, почему еще нужно обязательно посетить? Такой выставки не было. Почему? В 2017 году мы делали выставку «Москва. Святая земля великого князя и великой княгини Елизаветы и Сергия» в 40-м зале Государственного исторического музея. Это довольно, ну, такой хороший зал по площади, но нынешняя выставка трижды, в три раза превышает его по площади. площади, да, это три огромных зала, первый из которых посвящен как раз обстоятельствам рождения Сергея Санча. Он был первый парфирородный царевич, он был обетованный младенец, потому что именно когда императрица Мария Александровна носила его под сердцем, и проходили торжества коронации государя-императора Александра II в 1856 году, будучи у раки, прикладываясь к раке с мощами преподобного Сергия Радонежского, они дают обет, если родится мальчик, назвать его Сергием. Вот, и потом его рождение назвали рождением во благо. Но действительно, во благо Москвы это уж точно, совершенно во благо России это совершенно определенно. Потом мы рассказываем о его воинской карьере, о русско-турецкой войне, мы рассказываем о его деятельности в Императорском православном палестинском обществе, которое он возглавил уже в 1882 году, о его посещении Святой Земли, о его первых археологических раскопках, достижениях, да, о первых подворьях Святой Земли, которые благодаря ему появились, подворьях для русских паломников, о службе на русском языке, которая впервые в храме гроба Господня прозвучала благодаря Сергею Санчу. Вот мы рассказываем очень много и на основе потрясающей экспонатуры. То есть у нас там даже фантастической красоты, необыкновенный резной перламутровый деревянный крест, который вообще по преданию был подарен великому князю Константину Николаевичу, который возглавлял первую Иерусалимскую миссию, да, благодаря которому появился Троицкий собор, вот вся Маскабия и так далее в Иерусалиме. То есть это интереснейший момент. Потрясающе в первом зале рассказано о том, как он трудился для того, чтобы укреплялся Государственный исторический музей нынешний, да, он так называется с 1884 года, а до 83 года, до его открытия государем-императором Александром III во время его коронации, он назывался Императорский музей наследника цесаревича Александра Александровича, да, потому что инициатором создания ГИМа в 1872 году явился как раз цесаревич Александр Александрович. И потом, когда он стал государем, он, естественно, не мог уже нести обязанности своих обязанностей руководителя музея, и он их поэтому передает Сергею Александровичу. И как достойно тот, вкладывая огромные средства, огромное количество времени, внимания, вместе с товарищем председателя музея Уваровым Алексеем Сергеевичем, как они смогли... только вот за несколько лет председательства Сергея Санча в 6 раз увеличились фонды ГИМа. До самой своей смерти он был председателем музея, у него был кабинет, он вникал во все вопросы развития музея, подготавливая открытие первых 11 залов, которые посетил государь-император Александр III во время коронации, то есть в 1883 году. Сергей Александрович вместе с Забелиным, с Уваровым, с другими специалистами обсуждали декоры, тематики росписи залов и так далее, то есть вникали. Это очень интересная история ГИМа, она сопровождается мультимедийным контентом, тоже интересным, и так далее, и так далее. Во втором зале мы рассказываем как раз о великом князе Сергея Санче, как о московском генерал-губернаторе, о тех задачах, которые он решал прямо непосредственно в 91-м году, там был неурожай в 25 губерниях, да, как они это преодолевали с Елизаветой Федоровной. Елизавета Федоровна свои труды направила на проведение благотворительных базаров, она собрала значительные суммы, которые были потом использованы на помощь голодающим в различных губерниях, не только в Москве. Вот, очень интересная тема, как раз развенчание мифов. Основные такие, наверное, самые злостные мифы, это вот о нем, как об антисемите мы уже говорили, да, как раз вот там рассказывается история о рескрипте Александра III, министра внутренних дел Дурнова, где как раз говорилось о том, чтобы соблюдался закон в отношении иноверцев, то есть иудеев, католиков и так далее. То есть протекционистская политика Александра III, она сказывалась в том числе и на вопросах вероисповедания. Пожалуйста, друзья, хотите купцы первой гильдии, хотите иметь все права, да, пожалуйста, вы должны быть веры православной. Вот, вот такой, такой был закон. И очень интересно, мы рассказываем в этом зале о трех резиденциях генерал-губернатора, о Тверской 13. Это все Малониколаевский дворец, дворец на Тверской 13, Александрия в Нескучном саду. Вот все эти три резиденции, они все появились во времена Екатерины II. Можете себе представить, да, что это 1775 год, Малониколаевский дворец, в 1776 году это Тверская 13, после Чернышева стала резиденцией московских главнокомандующих. Это, соответственно, Александрия, которая в 1832 году Николаем I была приобретена для своей супруги Александры Федоровны и, естественно, названа ее именем Александрия. То есть интереснейший сюжет, связанный с, как бы, ну, так скажем, ремонтом на Тверской 13, некоторой перестройкой дворца, который производил Николай Владимирович Султанов.
Руководитель фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Анна Витальевна Громова в этом часе с нами. У микрофона Мария Сушенцова. «Светлый вечер» продолжится через несколько минут. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. С нами в этом часе руководитель фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Анна Витальевна Громова. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор о выставке, которая вот уже третий месяц продолжается в залах Музея Москвы и называется «Августейший хозяин Москвы к 120-летию памяти великого князя Сергея Александровича Московского генерал-губернатора». Анна Витальевна, расскажите, пожалуйста, может быть, о каких-то наиболее интересных экспонатах выставки. В частности, на выставке можно увидеть экспонаты, связанные с Московской окружной железной дорогой, проектами первого метро. Что бы вы выделили?
Ну, вы знаете, на самом деле, мне, как одному из авторов выставки, конечно, хочется успеть рассказать обо всем. Но вот поскольку мы говорили о резиденции генерал-губернатора на Тверской 13, я хочу обратить внимание всех тех, кто придет, не пропустите, пожалуйста. Там стоят султановские светильники в стиле ампир, совершенно необыкновенные, которые мы выявили среди немногих подлинных экспонатов, оставшихся на Тверской 13. И благодаря любезности Аллы Юрьевны Маниловой мы смогли привлечь из Русского музея два портрета из тех 128 живописных полотен, которые после смерти Сергея Александровича Елизавета Федоровна жертвует Русскому музею, передает в память о Сергее Александровиче из его художественных собраний. Это как раз портреты Елизаветы Алексеевны, императрицы Елизаветы Алексеевны, тогда еще цесаревны, и великого князя Александра Павловича, тогда тоже еще великого князя, не императора. Вот. И там есть потрясающая переписка как раз великого князя Георгия Михайловича, управляющего Русским музеем, и Елизаветы Федоровны, где она своей рукой пишет, что она передает вот эту часть собрания Сергея Александровича. Нужно сказать, что Елизавета Федоровна как бы в память Сергея Александровича передает в Эрмитаж 178 художественных полотен. Она передает в Пушкинский музей, нынешний Пушкинский музей, да, тогда это был музей Александра Третьего, музей художественных собраний. Она передает статуэтки из Танагры, древнейший, потрясающий, редчайший экспонат. Нужно сказать, что Сергей Александрович вообще огромное внимание уделял как раз созданию вот этой хрестоматии античного искусства, как он называл музей, нынешний Пушкинский музей. Он сам определил это место. Там был, как бы, был очень серьезный затяжной спор с Мосгордумой, которая не желала на этом месте возле храма Христа Спасителя в самом центре Москвы делать этот музей. Мы знаем, что Роман Клейн, да, известнейший архитектор, выиграл этот конкурс, в котором 14 известнейших архитекторов участвовало. Вообще очень интересная эта история. Сергей Александрович очень много сделал вместе с Цветаевым, с Нечаевым, Мальцевым для пополнения собрания. Он лично писал королю Умберто, просил разрешения снять копии с античных статуй, какие-то редкие вещи выписывал из Италии. Он придумал делать именные залы, он сам на себя взял, допустим, ассирийский зал. Он привлек вдовствующую императрицу Марию Федоровну, государя императора Николая II и императрицу Александру Федоровну, чтобы они тоже создали свои именные залы. То есть, соответственно, Юсуповых тоже, своих соседей по Ильинскому, да, вот, жители Архангельского мы знаем. Вот, и действительно, благодаря вот такому попечению высочайших благотворителей были созданы интерьеры этих залов, и они были наполнены уникальными экспонатами, уникальными слепками, копиями и так далее, и так далее. Вот вообще Сергей Александрович, конечно, положил очень много трудов для того, чтобы появился Пушкинский музей, музей изобразительных искусств, но, к сожалению, вот музей ему не ответил тем же, поэтому сейчас, к сожалению, вообще предполагался там зал славы некий, да, Цветаев об этом писал, в котором должен был стоять бюст Николая II, Александра III и Сергея Александровича. Ну, ни то, ни другое, ни третье, ничего не стоит, и памяти Сергея Александровича там вообще нет. То есть наша задача, как историков, все-таки восстановить историческую справедливость, чтобы значение Сергея Александровича для появления этого музея осталось в истории, вот его великая роль и его труды. Вот. Mm-hmm. Так вот, говоря об уникальных экспонатах, да, не могу не сказать, что это в том числе и уникальные кинохроники. В частности, вот во втором зале у нас огромный экран, который передает все события коронации 1896 года, коронации государя-императора Николая II. Потрясающе. Это архив кинофотодокументов. Это отреставрированные в некоторых местах части хроники. Это потрясающее качество. Это удивительная подборка событий, да, которые последовали за коронацией, потому что понимаете ли, значение первопрестольной, оно усиливалось еще тем, что Сергей Александрович, великий князь, всячески привлекал в Москву государей. И после того, как в 1898 году государь-император присутствует на открытии памятника Александру II в Кремле, да, государь-император Николай II, он выражает желание на Пасху приехать в Москву. И Пасху 1900 и 1903 года он встречает в Москве. Вот. Огромная, интереснейшая, благодатнейшая, потрясающая программа сопровождала эти визиты, да, это просто было удивительно, уникально, и нужно сказать, что эти визиты блестяще были организованы великим князем Сергеем Александровичем. Конечно, здесь, вот в этой части экспозиции, мы еще раз сталкиваемся с негативными мифами о личности Сергея Александровича. Дело в том, что мы знаем, что революционеры и вот такие противоборствующие порядку, наведению порядка в Москве элементы уже накануне Ходынской катастрофы расклеили по всей Москве прокламации, разбросали, на которых было написано «Великий князь Сергей Александрович, князь Ходынский». Можете себе представить, при том, что Сергей Александрович занимался, как генерал-губернатор, протоколом государыни, императрицы Александры Федоровны, а все организации коронации занималось Министерство двора во главе с графом Воронцовым-Дашковым. И уже при планировке Ходынского поля, ну, представьте себе, что на том же Ходынском поле в 1883 году была коронация Александра III. Все было прекрасно, все торжествовали, всем всего хватило, все mm-hmm. было прекрасно. Но архитектор Николя, привлеченный для переформатирования этого поля, допустил ряд грубых ошибок. Ну, представьте, вместо 147 метров на человека предполагалось только 3 метра на человека. То есть, а народу вместо предполагаемых там 150 тысяч пришло более 500. Ну, понятно, что так или иначе что-то должно было произойти, вот при прочих равных, да? И когда все-таки более 1000 человек погибло, хотя мы должны понимать, что на юбилее, там, допустим, коронации королевы Виктории в Англии случилась такая жуткая давка, что погибло гораздо больше народу, но об этом никто никогда и не узнал. Угу. Да, зато вся Европа трепала вот то, что 1300 человек погибло, да, и при этом никто же не говорил, что каждому из семьям погибших, семьям увечных были выплачены огромные компенсации, похороны за счет государства, за счет казны были, да, были созданы специальные приюты для ходынских сирот. Государыня императрица Александра Федоровна на протяжении всей своей жизни до 17-го года пеклась об этих сиротах ходынских. Елизавета Федоровна посещала эти заведения всегда в рамках своей благотворительной деятельности. И самой несчастной фигурой во всей этой истории оказался ближайший сподвижник Сергея Санча, обер-полицмейстер Волосовский Александр Александрович, на которого просто возложили всю вот эту вину. На самом деле вины-то его там было очень мало в этом. И он был настолько деморализован, что он уехал из Санкт-Петербурга, он был петербуржец, он уехал из Санкт-Петербурга, просто умер через несколько лет там. Вот, то есть это была трагедия не только тех людей, которые пришли на раздачу подарков, простите, да, потому что это тоже был результат очень неумной рекламы, да, потому что распропагандировали вот эти платки, в которые чашки заворачивались, колбаса, пряники, все вот это, вот эти узелки, которые раздавались, это погоня за бесплатным пивом, бесплатным вином, потому что тонули, просто залезали в эти бочки с пивом, чтобы выпить как можно больше, и тонули прямо в этих бочках.
Ужас.
То есть народ рванул за бесплатной раздачей подарков. И, к сожалению, вот учитывая все вот эти вот негативные особенности, да, процесса, вот такую подготовку непродуманную до конца и так далее, люди поплатились жесточайшим образом, к сожалению. Да. И, конечно, в этом втором зале мы рассказываем о назначении в 1896 году, потому что на всех этих князей ходынских и прочих Николай II ответил очень просто. Он назначает Сергея Санча командующим Московским военным округом. То есть он еще раз, когда родственники там Михалыча, великие князья, вопили, что нужно его уволить, снять со всех должностей, он отвечает вот таким образом. И мы здесь рассказываем, у нас очень хорошая, интересная часть экспозиции посвящена как раз Московскому военному округу. Очень интересно, особенно для людей, которые интересуются этой тематикой, просто бесценные сведения содержатся и в мультимедийном контенте, и в экспозиционной части. Вот, а третья часть у нас вообще посвящена покровительству творческим объединениям в Москве, покровительству художникам, театрам, покровительству театру оперы Солодовникова, театру Эрмитаж Сергеем Александровичем, досугу москвичей, благотворительным праздникам, конечно, Пушкинскому музею, там тоже часть экспозиции. То есть интереснейшие сведения, покровительству Обществу помощи погорельцам Москвы. У нас потрясающий стенд со всеми принадлежностями, баграми, касками, всякими штуками для разбора пожарищ, там с наградным рядом и все прочее. То есть это тоже очень любопытно посмотреть. Да, и, конечно, мы с огромной радостью говорим о благотворительной деятельности, потому что мы давно занимаемся этой тематикой, у нас очень как бы хорошо сформирован ряд наградных знаков, медалей, грамот и так далее. То есть мы подробно говорим о том, как помогали фронту и семьям призванных на войну, в русско-японскую войну, великий князь Сергей Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна, какой был их огромный вклад в помощь нуждающимся семьям воинов. Вот там и протезирование, там и размещение 27 тысяч увечных воинов в семьях москвичей по призыву Елизаветы Федоровны. В общем, очень много подвигов, очень много милосердной помощи было оказано великокняжеской четой именно в это время. Об этом рассказываем, а потом продолжаем этот ряд, вот как память Сергея Александровича преломлялась в благотворительной деятельности Елизаветы Федоровны в Великую войну, уже в Первую мировую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в этом часе с нами руководитель фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Анна Витальевна Громова, у микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем разговор о выставке «Августейший хозяин Москвы», который еще продлится до 4 ноября включительно, поэтому в этот праздник, День народного единства и Казанской иконы Божией Матери, приглашаем всех успеть прийти на выставку. Пользуясь случаем, также напомню, что именно по субботам проходят по этой выставке экскурсии в 13 часов и для желающих также лекции в 15 часов, которые проводят сотрудники фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. В другие дни экскурсии проводят сотрудники Музея Москвы. Поэтому приходите, выбирайте удобное время и наслаждайтесь. В конце нашего разговора, в предыдущей части программы, мы затронули вопрос, связанный с благотворительностью. Вот, Анна Витальевна, что в целом можно сказать о благотворительности в Москве при Великокняжеской чете? В частности, да, вот меня очень заинтересовала тема народных чайных как средство борьбы с пьянством, как один из элементов вот, благотворительности.
Да, это действительно очень важная и актуальная тема. Представьте себе, что одна треть всех рабочих в России трудилась в Санкт-Петербурге и Москве. И в одной Москве только 500 000 рабочих было. Причем это были крестьяне, которые приходили из деревень. Представьте себе, насколько им, в общем-то, было дискомфортно, да? И довольно сложно прижиться вот к условиям столицы. Ну, а русский человек – это что? В первую очередь выпить, конечно, для утешения. Вот. И чтобы предотвратить это, была введена винная монополия. И с середины 90-х годов XIX века появляются попечительства о народной трезвости. И московское попечительство появилось в 1901 году под патронажем великого князя Сергея Александровича, и постепенно было построено, ну, мало того, что был антиалкогольный музей, были специальные как бы места, где можно было реабилитироваться людям, которые находились в состоянии запоя и так далее. Велась огромная антиалкогольная пропаганда. Очень как бы внедрялось хоровое пение, да, это очень как бы было таким действительно прекрасным средством, прекрасной альтернативой как бы, да, для человека отдохнуть и благочестиво провести время, вот. И самое главное, что по всей Москве в самых сложных районах, ну, там, допустим, в Хамовниках, на Хитровке, Новослободск, на Новослободской просто был Сергиевский народный дом поставлен, который построен, который полностью финансировал великий князь Сергей Александрович. Для чего народный дом? Там можно было провести время, там можно было утром туда прийти поесть теплой еды перед работой. После работы можно было прийти и тоже за очень-очень небольшую плату получить тарелку вкуснейших щей, прекрасную кашу. Вообще есть свидетельство представителя английских профсоюзов, когда она приехала в Москву, посетила одну из вот таких, один из таких народных домов, столовую. Как правило, это был комплекс. Столовая, народная чайная. Очень многие народные дома включали в себя общественные читальни, как бы лектории, там, где по волшебным фонарем показывали картины, читали лекции. Вообще, чтение лекций – прекрасный вид досуга, который всячески внедрял Сергей Санч. Он в историческом музее сделал лекторий на 700 мест для рабочих. Лектории для рабочих. И устраивал там чтение для рабочих. Это потрясающе. Он всячески содействовал появлению рабочих профсоюзов, особенно в текстильной, в механическом производстве, в текстильной промышленности. Благодаря ему и под его покровительством работал Зубатов. Это в свое время был начальник московской охранки, который с 1896 года по 1903, пока его не уволил Плева, министр внутренних дел, да, который был против вот этой политики, как бы создавать рабочие профсоюзы, быть посредником между работодателем и рабочим, да? Хотя на самом деле это сводило на нет, это нивелировало рабочее движение, недовольство, забастовки, стачки. То есть это было потрясающе, и Сергей Александрович вместе с Зубатовым добились огромных успехов, вплоть до того, что в 1902 году 60 тысяч рабочих пришло в Кремль к памятнику Александру II, 60 тысяч, то есть охраняли только патрули из рабочих. И они принесли серебряное, они собрали деньги на серебряный венок государю-освободителю Александру II. Сергей Александрович был среди них, говорил им речь, ну и так далее. Это 902 год, а уже в 905 уже не станет Сергея Александровича, в 904 уже начнутся революционные брожения и так далее. То есть была реальная возможность, если бы мы развивали это профсоюзное движение, избежать вот этих острых моментов, катаклизмов и так далее. Вот. Но самое главное, что народные дома служили еще развитию талантов людей, потому что были свои оперные труппы, были оркестры балалаишников. То есть вот народные дома еще давали возможность, при некоторых были просто свои оперные залы, представьте себе. Вот. И специальная антреприза была, которая обеспечивала народные дома. То есть вот такой удивительный, появилась такая удивительная форма досуга у рабочих. И все это благодаря попечению великого князя Сергея Александровича и его адъютанта Джунковского. Владимир Федорович вообще был энтузиаст этого дела, а Сергей Александрович лично сам приезжал в чайную на Хитровке, он говорил, мои друзья-хитровцы меня приветствовали сегодня. Я, говорит, к ним приехал, есть воспоминания Сергея Александровича, как они там его качали, и всячески его приветствовали криками «Ура!» и так далее, и как он лично сидел в этой чайной, пил чай и пробовал обед и все прочее. То есть вот такое личное попечение, личная благотворительность Сергея Александровича и очень разумная государственная политика в отношении рабочего движения. Потому что для него предметом благотворительной помощи, предметом сугубой заботы всегда было студенчество, которое вечно бунтовало, да? Оно же 92-й год студенческие волнения, 95-й год студенческие волнения. И самое главное, что Сергей Александрович прекрасно понимал, как в свое время Розанов сказал, что, так скажем, благонадежная часть студенчества находится постоянно под давлением другой революционной части. Такая революционная фронта, которая постоянно давит на вот это студенчество, которое хочет просто учиться. И Сергей Александрович строит общежитие для студенчества, общежитие для студентов МГУ строит. Он становится попечителем общества сибиряков и сибирячек, приехавших на обучение. Да, общежитие эти для иногородних студентов именно, да, для тех ребят, которые приехали и хотят учиться. И, конечно, его забота о творческой молодежи, она совершенно бесконечная. Он был покровителем училища живописи, ваяния и зодчества, покровительством Московского общества художников. Он очень много делал для ремесленной молодежи в Москве. Он создатель коммерческой школы, приюта, ремесленного приюта специального. Он был, возглавлял совет детских приютов в Москве. Он сугубое внимание уделял пенитенциарным вопросам. То есть они с Елизаветой построили Сергиево-Елизаветинское убежище для семей, для детей и семей, добровольно следующие за ссыльными в Сибирь. То есть то, где они могли переночевать, остановиться на какое-то время, пока там судебный приговор и так далее. Отдельное попечение о беспризорных. Отдельное попечение Сергея Александровича было общество помощи несовершеннолетним, выпущенным из тюрьмы. Отдельно было попечение о, так сказать, о том, чтобы не нарушали права детей в частных домах. То есть, когда мальчики и девочки шли в услужение, да, чтобы соблюдался определенный кодекс, да, нагрузок, так скажем, чтобы не было телесных наказаний и так далее, и так далее. Вот это общество попечений о детях, которые находятся в услужении, это тоже было такое поприще Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича. Елизавета Федоровна учредила специальное такое заведение для тюремных надзирательниц, где их обучали закону Божьему, церковному пению, церковной истории. То есть это учреждение учебное, оно служило как раз умягчению нравов, да? Чтобы женщины-надзирательницы вот это жесткосердие свое понимали, что нельзя быть жесткосердной по отношению даже к самым отъявленным преступникам, да? Что нужно всегда проявить милосердие. Но это милосердие, оно тоже идет от знаний, да? Оно идет от сердца, оно идет от молитвы, от веры и так далее. И именно вот это все закладывалось в учебном заведении для тюремных надзирательниц. Так что вот такие направления благотворительности. У Елизаветы Федоровны было попечительство, дамский комитет попечительниц о тюремных покоях. Представляете, это вот, ну вот простая история. Кто-то попал под лошадь, да, там, условно говоря, получил травму, там удар по голове.
Да.
Человека привозят в полицейские покои, при полицейских участках были такие специальные комнаты, да, куда вот пострадавших привозили. И он сидит, он не может написать, ничего написать, ни свой адрес, там, ну ничего, ему не оказывают помощь, потому что в обязанности полицейских это не входит. То есть он может сидеть и истекать кровью. И сразу же сигнализировали вот в этот дамский комитет Елизаветы Федоровны, приезжала попечительница, которая оказывала первую помощь, которая заполняла все заявления, которая отвозила пострадавшего домой, которая искала его родственников и так далее, и так далее. То есть, представляете, какие-то потерявшиеся дети там, ну и так далее, и так далее. То есть вот эти полицейские дома, в приемные полицейских домов попадали люди совершенно с разными проблемами. И эти проблемы решал дамский комитет Елизаветы Федоровны.
Потрясающе. Вы знаете, это напоминает такое человеколюбие, которое при Елизавете Федоровне начало превращаться в систему, то есть приобретать черты какой-то вот уже такой общественной, организованной деятельности. И это очень здорово. С одной стороны, с другой стороны, то, что вы рассказали вот об инициативах такого культурного времяпрепровождения, досуга, как мы сейчас говорим, это, знаете, ну, у меня почему-то возникла невольная параллель с нынешним руководителем Москвы, да, городоначальником, что вот уделяется этому много внимания, и ведь действительно, помимо профсоюзного движения, развитие вот этого направления, оно в самом деле, ну, и просвещает, и умягчает сердца, на самом деле, людей, которые, может быть, ну, в каких-то протестных настроениях находятся, или просто в неблагополучных условиях, и у них вот, ну, зреет какой-то протест, да, против существующего порядка, и когда есть такая вот отдушина, то это действительно огромный амортизатор для общественного напряжения, да, куда можно людям выпустить свой пар в конструктивной такой вот форме. Это замечательно. Мудро, я бы сказала так. Выставка «Августейший хозяин Москвы» связана и с датой трагической, 120 лет со дня убийства великого князя Сергея Александровича. В этой связи, Анна Витальевна, хотелось бы у вас спросить, что вы думаете о возможной канонизации великого князя Сергея Александровича?
Вы знаете, мы думаем о возможной канонизации великого князя Сергея Александровича уже очень давно. Вот, да, даже есть иконописные образы, которые некоторые наши коллеги уже пытаются изобразить. Вот, я хочу сказать, что, вот вы знаете, наша выставка еще и еще раз убеждает каждого приходящего в том, что имеются все основания для канонизации, и есть какие-то такие пронзительные совершенно экспонаты на нашей выставке. Вот мы об экспонатуре еще как бы не успели поговорить, но я думаю, что каждый, кто придет, он увидит действительно выдающиеся уникальные вещи. Ну, например, у нас присутствует медная табличка с гроба великого князя Сергея Александровича, когда первый раз... Вообще, это удивительно, как небрежно большевики взрывали. В 1929 году был взорван Чудов монастырь, Вознесенский монастырь и Малониколаевский дворец. То есть весь вот этот комплекс был взорван в 1929 году. И, знаете, как во многих местах бывает, я с этим сталкивалась в Иркутске, в Красноярске, очень интересно, что взрывают собор, а не подозревая о том, что внизу есть еще подклеты, внизу есть еще нижний собор. Точно так же под Чудовым монастырем, под мощами святителя Алексея, находилась усыпальница великого князя Сергея Александровича, совершенно потрясающая, которая тоже была выполнена клейном, расписана Клавдием Степановым, там были уникальные образы в стиле модерн, там были личные иконы Сергея Александровича, его музей, его личные вещи там и так далее, и так далее. И, представляете, прямо накануне выставки пришел коллекционер и сказал, что он недавно приобрел и хотел бы нам показать. Мы умолили его просто дать нам на экспонирование икону преподобного Сергия Радонежского из усыпальницы, вот как раз из усыпальницы, на самой схеме алтарной части усыпальницы видно, где находится этот образ, он чуть скошенный, и вот он у нас, представляете, уже 3 месяца экспонируется, это великое счастье, а вот эта табличка с гроба, представьте себе, что усыпальница сохранилась, и на Ивановской площади в один счастливый момент провалилась автостояние. стоянка. Просто асфальт обрушился, и обрушился именно в том месте, где находилась усыпальница Сергея Александровича. Таким образом, нашлось его нетронутое захоронение. И в 89-м году оно было жутко разграблено, жутко. Слава богу, что большая часть вещей Сергея Александровича там и так далее, все это попало в Новоспасский монастырь, слава богу, к владыке Алексею. А потом было решено это все засыпать, поскольку 90-е еще как бы не грянули, да? А уже в 95-м году был снова поставлен вопрос об открытии вот этой усыпальницы Сергея Александровича и о переносе его останков в Новоспасский монастырь, в храм Романа Сладкопевца, тем более, что благодаря инициативе Сергея Александровича в 1902 году был отреставрирован этот храм. Собственно, благодаря ему этот храм Романа Сладкопевца, усыпальница первых Романовых, и появился. И они с Елизаветой Федоровной присутствовали на освящении в 1902 году. И в 1903 году они были в Новоспасском и в храме Романа Сладкопевца с государем императором Николаем II и Александрой Федоровной во время их визита в Москву. Ну, то есть это удивительным образом все связано. И в этом году мы отмечали ровно 30 лет обретения останков Сергея Александровича, переноса их в Новоспасский монастырь. У нас по этому поводу была панихида, вот мы все собирались, да, вот возложили цветы, молились. И молились, в частности, о том, чтобы Господь сподобил нас стать свидетелями прославления великого князя Сергея Александровича в лике святых благоверных князей.
Ну, помолимся о том, чтобы было все по воле Божьей, и в этом отношении тоже.
Ну, я хочу призвать нас всех к тому, чтобы мы с любовью и с терпением, да, вот доносили до наших соотечественных, до каждого россиянина вот этот светлый образ самоотверженного служения великого князя Сергея Александровича. Мне кажется, как раз наша выставка, она и говорит вот о том, о его любви к Отечеству. Потому что, как его первая воспитательница Анна Федоровна Тютчева, дочь знаменитого поэта, это говорила, что свое великокняжеское происхождение вы можете оправдать только самоотверженными трудами на благо своего Отечества. Вот, собственно, этому наставлению следовал всю свою жизнь великий князь Сергей Александрович. Дай Бог нам также служить своей Родине и быть достойными памяти великого князя Сергея Александровича и многих других великих мужей, вот не только великих князей, но многих новомучеников, исповедников Церкви Русской, многих подвижников, многих безвестных людей, которые послужили своему Отечеству на протяжении всей нашей истории. Так что будем все молиться, будем стараться вот эту добрую память Сергея Александровича распространять среди своих, среди чужих, среди всех, да, вот, с тем, чтобы в какой-то момент народ пришел в Новоспасский монастырь, в храм Романа Сладкопевца, и единодушно сказал «да», что нужно его прославлять.
Спасибо большое, Анна Витальевна, за этот разговор. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была руководитель фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Анна Витальевна Громова. Беседовала с Анной Витальевной Мария Сушенцова. И всех хотели бы еще раз пригласить на выставку, которой был посвящен в основном сегодняшний разговор, который называется «Августейший хозяин Москвы к 120-летию памяти великого князя Сергея Александровича», проходящую в залах музеев Москвы, и напомнить, что открыта выставка будет до 4 ноября включительно, и что именно по субботам можно приходить на экскурсию в 13 часов и на лекцию в 15 часов, которые будут проводиться сотрудниками фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. В остальные дни, конечно, тоже можно посещать выставку. Экскурсии будут проводить сотрудники Музея Москвы. Поэтому всех приглашаем, всех ждем. Не упустите эту возможность.
Спасибо. Ждем вас с нетерпением на выставке.
Всего доброго. До встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».